Здравствуйте, дорогой читатель или читательница. Позвольте представиться. Меня зовут Геннадий Владимирович, и я уже полвека работаю врачом-психотерапевтом. Психотерапия находится на стыке медицины и психологии, хотя вообще-то это искусственное разделение. Ведь тело и душа составляют неразрывное единство, и язык тела не менее красноречив, чем слова. Просто он не всем понятен. Работая в многопрофильных больницах и поликлиниках, я научился понимать этот язык и поделился своим опытом в книге «Психосоматика. Руководство по диагностике и самопомощи», выдержавшей уже 7 изданий. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, половина всех заболеваний является психосоматическими, и больные нуждаются не столько в лекарствах, сколько в психотерапии. Сами пациенты считают психологические проблемы результатом плохого самочувствия и не обращаются к психотерапевту. Медицинское обследование не выявляет у них достоверных отклонений от нормы. Однако страдания человека являются подлинными, объяснимы они или нет с медицинской точки зрения. Психосоматические нарушения делятся на соматоформные расстройства и психосоматические болезни. Соматоформные расстройства – это психогенные нарушения функций организма. В эту группу входит бессонница, головные, мышечные и суставные боли, вегетососудистая дисфункция, расстройство дыхания и пищеварения, сексуальные дисфункции, нарушение менструального цикла и осложненная беременность. Симптомы связаны с волнением по времени их появления или усиления, а также по степени выраженности. Они быстро сменяют друг друга, блуждая по телу, меняя форму и интенсивность. Нередко соматические симптомы являются лишь фасадом тревожных или депрессивных расстройств. Со временем функциональные нарушения перерастают в психосоматические болезни – гипертоническую, коронарную и язвенную болезнь, мигрень, бронхиальную астму, нейродермит, ревматоидный артрит, тиреотоксикоз и диабет. При длительном течении психосоматического заболевания происходит психосоматическое развитие личности. Книга, которую вы читаете или слушаете, содержит несложные, но достаточно достоверные опросники для ранней самодиагностики и самоанализа, которые помогут вам объективно оценить функционирование организма и понять психологические причины нарушения функции. Эти опросники позволят своевременно заметить первые признаки болезни. Но если она беспокоит все сильнее, лучше все-таки провериться. Отрицательный результат обследования успокоит вас больше, чем самовнушение, что все это просто на нервной почве. Основное содержание книги – простые, но доказавшие на практике свою эффективность упражнения для снятия или облегчения симптомов, в том числе упражнения аутогенной тренировки. Хочу сразу предупредить. Научиться аутотренингу не так уж сложно, но как его использовать, лучше узнать у специалиста. Летчики знают, что поднять самолет в воздух не так трудно, как посадить. Поделюсь собственным печальным опытом. На даче во время летнего отпуска у меня разболелся зуб. Обычно в таких случаях я сразу иду к врачу, а тут решил отложить до окончания отпуска. Приложил к распухшей десне печеный лук, пожевал сосновой смолки, ночь прожил. Утром повторил, но уже без эффекта. Пришлось заговаривать себе зубы. Заговорил и забыл про болезнь. Через несколько дней над зубом вскрылся гнойничок. Хорошо, отпуск кончился. Выхожу на работу, сразу иду на рентген. Оказалось, в верхней челюсти гнойная полость не только над больным зубом, но уже и над двумя соседними. Остеомиелит. Доигрался. Стоматолог долго мучилась со мной. Вылечила остеомиелит и даже сохранила зуб, хотя ей пришлось удалить разложившийся нерв. Между прочим, когда мне удаляют нервы, я даже не дергаюсь, хотя обхожусь без местной анестезии. Автоматом срабатывает настрой. Нерв кажется ниткой, продетой в зуб бусинку. Чувствую, как нитку накручивают, тянут, но я-то тут при чем? Я не я, и нитка не моя. Обычно самовнушение помогает мне. Но вот что произошло на этот раз. Настала пора пломбировать зуб. Врач заталкивает в него приготовленную пасту и удивляется. «Вам не больно, Геннадий Владимирович?» Я улыбаюсь блаженно, слушая щебет птичек за окном. «Не, друг моя Елена Николаевна всполошилась». Оказывается, пломбировочный материал уже из свища в десне полез. «Это же дикая боль должна быть! Зачем вы терпели? Я же вас спрашивала!» Сокрушается Елена Николаевна. И тут ее осеняет. «Ах, да, аутотренинг! Как я могла забыть об этом?» О последующем вспоминать не хочется. Но вот таков. Если кто-то собирается овладеть навыками аутотренинга для того, чтобы заниматься самолечением без контроля специалиста, пусть эта моя история будет ему наукой. Что касается формул самовнушения, тут я отрабатывал на практике в течение нескольких десятков лет эти формулы, пока они не стали универсальными. Вам же предстоит обратная работа – подогнать их под себя. При этом советую соблюдать определенные правила. Формулы самовнушения должны быть короткими и по-детски простыми. Используйте в основном слова и выражения, которые вы употребляете только мысленно, про себя. Избегайте отрицательных выражений типа «не болит». Подсознание может услышать лишь «болит». Заменяйте такие выражения на «притупляется», «перестает беспокоить». Заменяйте такие выражения на «притупляется», «перестает беспокоить», «становится чужим» и тому подобное. Сопровождайте слова внушения представлением образов и ощущений. Последовательность занятий такова. Покой, тепло, сердце, дыхание, живот, голова. Переходите к следующему занятию только после реализации предыдущего. Учтите, что для достижения эффекта делать упражнения нужно регулярно, в течение 2-3 месяцев, после обеда и перед сном. Желаю вам успеха в этой интересной и полезной работе. Шутка. Если вы почувствовали сильную боль в правой нижней части живота, лягте на жесткую кровать, застеленную чистой простыней. Протрите живот спиртом, водкой или одеколоном. Сделайте скальпелем разрез нужного размера. Зажмите кровеносные сосуды и аккуратно удалите аппендикс. Аккуратно зашейте разрез. И немедленно обратитесь к врачу. Самолечение опасно. Первая глава. Что растет на нервной почве? Скрытые переживания или нервы шалят. Психосоматические расстройства развиваются под влиянием неотреагированных эмоций. Это прежде всего тайное чувство собственной несостоятельности, подсознательное ожидание неприятного последствия непродуманного поступка, скрытые переживания неудач и утрат. Печаль, невыплаканная слезами, заставляет плакать другие органы. Под влиянием негативных эмоций, никогда не высвобождаемых полностью, у человека повышается артериальное давление. Реакции сосудов на сдерживаемое эмоциональное напряжение играют важную роль в развитии головной боли и спазмов коронарных сосудов. Хронически повышенное мышечное напряжение, вызванное сдержанными агрессивными импульсами, оказывается патогенным фактором при ревматоидном артрите. Воздействие этих механизмов на обмен веществ можно наблюдать при тиреотоксикозе и диабете. Во всех этих примерах определенные фазы вегетативной подготовки к нападению или бегству хронически задерживаются из-за того, что лежащие в их основе мотивационные силы невротически подавляются и не высвобождаются в соответствующем действии, не разряжаются. Для людей с повышенной реактивностью и предрасположенностью к психосоматическим реакциям сильным стрессом может стать, например, смерть близкого человека или уход супруга. Эти люди реагируют на подобные трагические события своей жизни психосоматически, например, инфарктом. В таких случаях не лишено основания выражения «она разбила ему сердце». Напомню, что вегетативная нервная система состоит из двух отделов – симпатического и парасимпатического. Симпатическая нервная система во время стресса организует процесс мобилизации. Из коры надпочечников выделяется адреналин. Начинает сильнее и чаще сокращаться под его влиянием сердце, повышается давление крови, расширяются артерии, питающие миокард и скелетные мышцы, возрастает сила этих мышц. Активизируется весь обмен веществ, из печени в кровь поступает глюкоза, углубляется дыхание, расширяются бронхи, усиливается потоотделение. Краснеет кожа, появляется ощущение жара, повышается способность к концентрации, переключению и распределению внимания, улучшается память. Это нормально и даже полезно. Тренируется выносливость к стрессу, на радость экстремалам. Если действие человека не приводит к успеху, наступает дистресс, то есть плохой, вредный стресс. На переходе к нему напряжение делается чрезмерным, пульс становится свыше 100 ударов в минуту, учащается дыхание, кожа бледнеет или покрывается белыми и красными пятнами, возникает озноб, суетливость, становится трудно управлять вниманием, ухудшается память. Хронический дистресс может повлечь за собой полный упадок сил организма, снижение иммунитета и психосоматические расстройства. Неотреагированная агрессия приводит к длительному возбуждению симпатоадреналовой системы с последующим развитием гипертонии, мигрени, артритов, гипертиреоза, диабета. Неудовлетворенное ожидание помощи, признания, сексуального удовлетворения перенапрягает парасимпатическую систему, отвечающую за накопление сил и спасение от угрозы. В результате развивается язва и астма. Под вегетативной дистонией понимают несогласованность симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Вегетативная дистония возникает у агрессивного холерика, когда он переживает пассивно-оборонительную реакцию. Под влиянием парасимпатической стимуляции у него может развиться стенокардия, бронхиальная астма, язвенная болезнь, тиреотоксикоз. У осторожного флегматика, сдерживающего побуждение к нападению, симпатическая стимуляция может вызвать гипертоническую болезнь, инсульт, инфаркт миокарда, сахарный диабет. Пока не дошло до соматической болезни, организм разряжает накопившееся напряжение с помощью вегетативных кризов. Для постановки этого диагноза необходимо, чтобы состояние соответствовало следующим критериям. Первый. Нарушение функции одной или нескольких из следующих систем или органов. Сердечно-сосудистая система, пищевод и желудок, кишечник, дыхательная система, мочеполовая система. Второй критерий. Наличие не менее двух из следующих вегетативных симптомов. Усиленное сердцебиение, эпизодический холодный или горячий пот, сухость во рту, приливы жара или покраснения, ощущение давления под ложечкой, перемещение в животе, дрожь. И третий симптом – наличие не менее одного из следующих неспецифических признаков. Боль в груди или ощущение давления в области сердца, одышка, выраженная утомляемость при незначительной нагрузке, заглатывание воздуха, икота, жжение в груди или под ложечкой, ощущение вздутия в животе, нарушение мочеиспускания и неустойчивый учащенный стул. У женщин вегетативные кризы чаще появляются после аборта или на фоне токсикоза беременности. У 90% из них отмечается сексуальная дисгармония с партнером. У мужчин на первом месте стоят алкогольные эксцессы и физическое переутомление. Надо сказать, что в происхождении психосоматических расстройств участвует также иммунная система. Она предупреждает развитие инфекций и опухолей, обнаруживая и уничтожая антигены, чужеродные субстанции и собственные клетки-мутанты. Этим занимаются лимфоциты, циркулирующие в лимфе и крови. Во время стресса надпочечники выделяют, кроме адреналина, еще и норадреналин. На ранней стадии стресса он стимулирует активность лимфоцитов, однако затем начинает подавлять ее. В результате иммунитет ослабляется, легко развиваются инфекционные, аллергические и онкологические заболевания. Алекситимия. Когда нет слов, чтобы выразить эмоции. Важную роль в развитии психосоматических расстройств играет алекситимия. По-гречески это означает буквально «нет слов для чувств». Язык тела заменяет алекситимикам язык души. Им тяжело подобрать слова для описания чувств. В сложных ситуациях алекситимики испытывают неопределенные и буквально неописуемые страдания. Им трудно проявлять сочувствие, они редко плачут и почти не видят снов, не могут понять переносный смысл высказываний. Их мышление в высшей степени конкретно, прагматически технично и направлено на механическую, функциональную сторону описываемого. Они ориентируются прежде всего на вещественный мир, монотонно и подробно излагают тривиальные события обыденной жизни. Им свойственны хронологически упорядоченные реакции и поступки. Запертые в панцире материального, алекситимики воспринимают другого только как некую копию себя самого. Внутренние диалоги у них смазаны, слитны, в них трудно различить два внутренних голоса. Их речь не затрагивает внутренний мир. Она лишена колоритности, эмоциональных нюансов и утомляет собеседника. Основным способом самовыражения являются жесты и действия, нередко импульсивные. Из-за постоянного контроля их движения приобретают оттенок скованности, деревянности. Речь становится монотонной и однообразной. Алекситимия происходит из семейной среды, в которой нет места словесному выражению чувств, переживаемых в данный момент. Психосоматические семьи отличаются слабыми границами между поколениями, недостаточной автономностью отдельных членов и вместе с тем родительской разобщенностью. Характерна гиперопека со сверхчувствительностью к стрессу членов семьи. В этих семьях существуют строгие правила взаимоотношений между родителями и детьми. Запрещено эмоциональное общение. Например, принято не давать ответа, не смотреть в глаза, отворачивать голову. Такая семья функционирует как жесткая система, не способная к эффективному разрешению конфликтов, совместному поиску выхода из проблем и конструктивному совладанию с лишениями и утратами. Болезнь ребенка становится спасательным кругом в семейном шторме. Болезненные симптомы делаются условно выгодными как больному, так и семье в целом. Они дают возможность сфокусироваться на недомоганиях больного и тем самым избежать внутрисемейных разборок. Тревожная мать воспринимает ребенка сквозь призму постоянной опасности его заболевания, как хрупкую вещь, которая может легко сломаться. Только болея, ребенок получает эмоциональный доступ к матери. В результате сохраняется симбиотическая связь с матерью на языке тела и не развивается способность к выражению своего состояния с помощью слов. Вот вам и алекситимия.